Сергей Панченко. Мир Тараумара. Глава первая.
Тараумара. Индийский народ, проживающий в гористой местности Сьерра-Тараумара в штате Чиуауа на северо-западе Мексики, славятся как самые выносливые бегуны в мире. Для них бег – своеобразная религия. Радость бега они дарят Богу.
Не всякая жизнь есть в полноценном понимании жизнь. У скольких она похожа на бег с препятствиями, через которые удается перепрыгнуть не с первого и даже не с десятого раза. А мы бежим, бежим, тащим за собой все, чем обрастаем, чем дорожим. Спешим к той точке, за которой завершится наш бег. И похоже ли это на жизнь? Задумайтесь в глобальном смысле. Посмотрите на себя сверху глазами существа, не являющегося человеком. Увидит ли он смысл в нашей жизни? Поймет ли, ради чего был начат этот забег? А если у нас выбор, бежать или не бежать? В кабинет вошла уборщица, глянула на скорчившегося перед монитором Степана и недовольно цыкнула. «Степа, блин, иди уже домой. Весь город празднует, только ты никак от компьютера не отлипнешь. Никто тебе за переработку в этой конторе не заплатит лишнего». «А как же быть? У нас дедлайн, сроки поджимают. Заказчики могут и счет выставить за несоблюдение графика. Я лучше пару часов лишних на работе посижу, чем потом выслушивать свой адрес, какая я ленивая скотина».
Степан снова вперился в экран и застучал пальцами по клавиатуре.
«Ты же тут дольше всех работаешь?» — спросила уборщица, обмакивая швабру в ведро. «Я тут 7-й год работаю, а ты уже был?»
«Да, скоро 9 лет», —
ответил парень, не отрываясь от работы. «Сразу после универа».
«Ладно я, мне никакая карьера не нужна. Знаю, сколько денег мне нужно, чтобы месяц протянуть. Вот и работаю, не напрягаясь. Муж сварщик, у него зарплата раз в 7 больше моей. Можем летом и на море махнуть без ущерба бюджету и кредит за машину платить. А ты уже на собственную тень стал похож».
«Так, Мария Георгиевна, мойте полы и не отвлекайтесь. Мне концентрация нужна, чтобы цифры не перепутать».
«Тебе не концентрация, а мужество нужно, чтобы послать начальство куда подальше. Они-то не сидят тут, водку жрут на даче, у них же корпоратив, причем за казенный счет».
«Вам-то откуда известно?» «Дача наша недорого сдала на сутки. У нас там все условия — баня, бассейн, сад. Они уже второй раз у меня гуляют. А ты что, не знал?»
«Нет, не знал».
Степан искренне удивился. Никто даже намеком не обмолвился.
«Я же говорю, тебя используют как дешевую рабочую силу. Хоть ты и ветеран, а отношение к тебе как...»
Уборщица не нашла подходящее слово. «Все, не мешайте». Степан сделал вид, что работает, а на самом деле в душе разгоралась обида, что с ним так поступили.
Теперь он понимал, насколько абсурдны его мечты о повышении. Наивно полагая, что начальство оценит его трудолюбие, исполнительность и повысит, поставив небольшим руководителем с хорошей зарплатой. Он ведь на самом деле разбирался в работе, мог сделать ее исполнение более продуктивным. Но вот представив на мгновение людей, которые руководили им в настоящий момент, он понимал, что не похож ни на одного из них. Его начальники все как на подбор славились умением подлизаться к вышестоящим, симуляцией активного трудового процесса, способностью без зазрения совести нагрузить коллектив сверх меры, ничего не предлагая взамен. Степан не выжил бы, будучи с ними в одной команде. Он посмотрел на часы, потом в окно, за которым уже начинало темнеть. Выключил компьютер и стал собираться домой.
«Вот и правильно», — похвалила его уборщица. «Жена заждалась, наверное».
«Наверное»,
— неуверенно произнес Степан.
Женился он 2 года назад на Василисе. Романтика семейных отношений закончилась быстро. Василиса быстро перестала быть прекрасной или премудрой и стала вести себя так, словно они сожители, снимающие одну квартиру. Обязанности были ей в тягость. Она не любила готовить, убирать, не хотела детей, зато любила болтать по телефону часами напролет. Ставила телефон на громкую связь и ходила по дому, разговаривая то с мамой, то с подругами. Степана это бесило, но он сдерживался, зная, что, устроив конфликт, он только усугубит ситуацию. Он был уверен, что Васька сейчас не дома, а у одной из подруг празднует День города. Она уже давно не считала необходимым ставить его в известность относительно своих планов. Это его обижало, но все попытки призвать к ее совести заканчивались насмешками. Василиса не была создана для нормальной семьи и полностью копировала жизненный путь матери, которая почти всю жизнь прожила одна с глубокой убежденностью, что мужчины должны и обязаны.
«Домой?» — спросил охранник на выходе.
«Да, пора уже. Ну давай, с праздником. И вас».
Степан вышел на улицу. Летний зной еще исходил от горячего асфальта, но ветерок уже дул прохладный. Он было направился к остановке, но вспомнил, что сегодня улица перекрыта в честь дня города для пеших прогулок. На такси денег было жалко, поэтому он решил идти пешком. Всего-то 4 остановки, полчаса ходьбы. Народ двигался ему навстречу, спеша на концерт на открытой площадке в центре города и салют. В отличие от него, приунывшего от мрачных мыслей, люди выглядели веселыми и счастливыми. Степан испытал раздражение, что у них есть повод для веселья, а у него нет. Вроде как они перетянули общее одеяло счастья на себя и виноваты, что ему теперь не весело.
«С праздником!»
— поздравила его девушка из шумной компании.
«Спасибо!» — Степан улыбнулся уголками губ. «Идемте с нами!»
Решительная девушка заметила его смурной вид и постаралась развеселить.
«Нет, спасибо!»
Он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Девчата рассмеялись, ничуть не обидевшись, и шумно удалились. Степана кольнула совесть, что он мог совсем иначе провести вечер. Точно весело, не киснуть дома, заглядывая в пустой холодильник и подавляя в себе приступы злости на жену. Пусть это была бы кратковременная радость, ни к чему не обязывающая, но искренняя, с желанием поделиться счастьем. А он понял, что у девушки был его избыток. Степан обернулся, будто хотел увидеть, что шанс еще можно использовать, но девичья компания уже растворилась в толпе.
«Лопух!»
— выругался он сам на себя. Через пару остановок стало тихо. Народ кучковался только возле баров и пивнушек. Причем у пивнушек был такой отборный контингент, который стоило обходить стороной, что он и делал. Однако ему это не помогло. Из темной подворотни неожиданно появилась компания.
«Парень, дай стульничек», — произнес один из типов,
окатив его тяжелым перегаром.
«У меня нет налички»,
— соврал Степан, почувствовав опасность.
«Давай на номер мне деньги скинь»,
— бесцеремонно предложил хулиган. Степан не знал, что ответить. Страх сковал его разум.
«Где у тебя телефон? Я сам переведу».
Хулиган полез щупать его карманы.
«Хорош, вы что, ребята?» — заблеял Степан. «Я сам».
Он полез в карман и вынул телефон. Трясущимися руками разблокировал его и запустил программу для перевода денег. Как только она заработала, телефон вырвали из его рук.
«Эй, хватит, верни телефон!»
— выкрикнул Степан и полез за ним. Его грубо оттолкнули.
«Не ори, придурок! Мы же не грабители! Возьмем сколько надо, остальное оставим!»
Хулиган хрипло засмеялся.
«Ого! У него тут нормально повеселиться нам хватит!
Отдай телефон!»
Степан кинулся вперед, ухватил за руку хулигана и пытался вырвать из нее свою вещь. Его ухватили сзади и оттащили в сторону.
«Отдай телефон!»
— выкрикнул Степан, погружаясь в состояние аффекта. Он двинул локтем назад и попал в лицо тому, кто его держал. Парень закричал и свалился на асфальт. Степан снова кинулся к телефону и почти достал его в прыжке. Но тут из его глаз брызнули искры одновременно с глухим ударом по затылку. Мир ушел из-под ног. Степан полетел в пропасть и безболезненно ударился лицом о землю. Он услышал удар, но не ощутил его. Вскоре затих звук. Степан проснулся внезапно. Вначале не вспомнил, что произошло с ним. Но спустя несколько секунд события вечера вернулись в его память. Он инстинктивно потрогал затылок. Он не болел и даже не ощущалось никакой припухлости, которой не могло не быть после такого удара. Фантомная боль при этом все равно ощущалась в виде ломоты. Степан приподнялся и огляделся. На дворе еще было темно. Наверное, поэтому он никак не мог узнать место, в котором находился. Дорогу от работы до дома он знал наизусть. Степан сел и проверил карманы. Телефона не было. Зато бумажник, ключи от квартиры оказались на месте. Хоть и это радовало. Он твердо решил обратиться в полицию, понимая, что транзакцию легко отследить, и на владельца номера телефона, на который перевели его деньги, легко выйти.